Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях на Радио «Вера» в программе «Светлый вечер». Вы были у нас в рубрике «Путь к священству», рассказывали про свой путь к священному служению, к сану, про биографию. Вот сегодня поговорим о теме, которая вызвана одним из ваших фильмов. Я напомню нашим радиослушателям, что у вас обширное кинематографическое творчество, вы много снимаете такого авторского кино, просветительского, миссионерского, это все есть на сайте Иверского монастыря, и я нашим слушателям отдельно напомню, что фильм, о котором мы сегодня будем говорить, можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Вера». Для этого просто зайти в YouTube, набрать в поисковой строке «Радио Вера», увидеть наш небесный голубой логотип, и там эти фильмы мы публикуем, как такой гарнир к нашему разговору. И еще у «Радио Вера» есть канал в Рутуб, тоже важный аккаунт по нынешним временам. Вот там все можно искать. А фильм, о котором мне бы хотелось поговорить, вернее, о теме, которого мне хотелось бы поговорить, это фильм «Параллельные». Тема этого фильма — это такие традиционные аргументы, которые, скажем так, в критику веры и церкви вставляют люди неверующие, сомневающиеся, скептики, имеющие вопросы. Часто такие люди себя ассоциируют с научным мировоззрением, вот они от лица ученых какие-то вопросы задают. Мне эта тема близка, потому что много лет на одном православном телеканале я наблюдал и вел дискуссии верующего и неверующего, и эти аргументы известные, понятные, классические, и, наверное, сколько будет на свете жить верующие, столько будет эти вопросы им задавать. Из чего для вас вообще, в принципе, выросла идея сделать фильм, где вы отвечаете на такие основные вопросы, которые часто неверующие верующим задают?
Ваша передача.
Прекрасное начало, это очень хорошо. Вот продолжаем теперь на волнах «Радио Вера» разговоры о вере,
вот,
верующего и неверующего.
Телевизионные передачи, которые... Некоторые передачи, знаете, я всегда как-то так ставлю себя критически в положение человека-оппонента к церкви и пытаюсь слушать его ушами, смотреть его глазами, и некоторые передачи меня не удовлетворили, это если мягко, но не удовлетворили ответы с нашей стороны. В некоторых передачах даже и опечалили, потому что я очень люблю нашу церковь, и я понимаю ее драгоценность. И если мы где-то проигрываем в апологии, это проигрывает не Бог и не церковь, а это проигрывает человек, который представляет позицию церкви.
А, например, вы можете вспомнить примеры вопросов атеистов, ну или людей, которые находятся в кресле атеистов, потому, строго говоря, там могли быть люди совершенно разного мировоззрения, но вот которые сейчас были в позиции, задавающие вопросы, или в позиции критиков, и ответы, которые вас не удовлетворили, и которые вы бы дали сами?
А, давайте так, я скажу неконкретные ответы от...
Можно не называть действующих лиц, если вы их не помните.
Нет, знаете, в каком плане хотел бы сказать, что меня удовлетворяет не ответ интеллектуальный, меня не удовлетворяет часто дух ответа. Вот слово несет не только информацию, слово несет еще дух, и часто дух даже первичен. Если нет духа, то слово просто мертво. И иногда я ловлю себя на том, что мы церковные люди в апологии к миру неверующему или даже агрессирующему в нашу сторону. Мы строим нашу апологию, наш диалог в таком по принципу «сам дурак». Или просто вот какими-то такими в фанатичном духе «всем вам в аду гореть», но такими шаблонными, какими-то агрессивными фразами мы строим апологию. И мне печально мне кажется, вот так мы проигрываем. Даже победив интеллектуально, знаете, когда-то очень давно я смотрел, была такая в какое-то время традиция диспутов с мусульманами, не буду называть сейчас, чтобы никого не оскорбить, ну, с фамилией священников. Это было давно, может, лет 15 назад. И я посмотрел первый диспут, я потом всю ночь не мог уснуть, потому что мне было так больно за церковь, так обидно, потому что православная сторона проиграла не интеллектуально, она проиграла по духу, она агрессировала. Религия любви не может агрессировать и, ну, позволять себе удары ниже пояса и непорядочность в диалоге. Там не только была с нашей стороны агрессия, но еще там, я помню, конкретный такой случай, когда сторона мусульман обратилась, кстати, вежливо обратилась: почему вы позволяете себе такие жесты, вы же готовились, значит, вы, ну, в теме мусульманства, а вы сейчас используете цитаты из нетрадиционного ислама, то есть из наших сект, и подаете их как нашу традицию. Это, ну, непорядочная игра, непорядочный диалог. Или вы некоторые цитаты выдергиваете из текста, ну, так тоже непозволительно. Может быть, это позволительно человеку некомпетентному просто с улицы так вести диалог, но вы же позиционируете себя как профессионалы. Давайте будем говорить профессионально. Ну и самое главное для меня, знаете, в диалоге, тем более в религиозном диалоге, всегда дорог дух. Вот тот дух, о котором говорил батюшка Серафим Саровский. Дух мирен. Если мы позиционируем религию в любви и в это время агрессируем, то мы проигрываем.
Знаете, еще, если говорить, да, об этой проблеме, да, когда апологет веры выступает агрессивно, агрессирует, как вы говорите, тут я с вами совершенно согласен, это очень понятная, очень болезненная вещь, и тут как-то, мне кажется, даже вот, ну, двух мнений быть не может.
А еще у меня одна деталь есть, еще вот в мой фильм «Параллельные» начинается первая глава, где я говорю, что иногда в апологии к неверующим людям мы пытаемся все объяснить о Боге, и этим самым мы унижаем Бога, которого нельзя понять во всей глубине. Вот я буквально на днях сказал одному священнику, моему другу: знаешь, мне скучно быть в понятном православии, мне скучно быть с Богом, которого я понимаю на 100%, потому что он перестает быть Богом. Бог не может быть понятен на 100%. В нем всегда остается тайна. В нем остается бездна непознанности. И когда вот это остается, и поэтому для меня драгоценнее было бы, когда мы в нашем диалоге позволяем себе сказать просто на какой-то сложный вопрос, позволяем себе сказать: простите, этот я не знаю, это для меня слишком глубоко там или высоко. А когда мы на любой вопрос, даже в котором не можем ориентироваться, пытаемся ответить, ну, просто заболтать человека какой-то глупостью, мы это в это время унижаем православие, ну и унижаем Бога, которого... И вообще я позволяю себе говорить слово «не знаю». И знаете, вот это мой опыт. Я почти 30 лет священник. Это мой опыт. Я всегда миссионерствовал. И я ответственно говорю, объективно, что искренность дороже любых интеллектуальных познаний и искусства риторики. Ты когда даже косноязычно, но искренне можешь сказать: простите, я вот тут я затрудняюсь. Да, у церкви есть ответ на этот вопрос. Но я сейчас некомпетентен, я боюсь исказить или сказать неправду. И вот эта искренность, вот поверьте мне, это мой опыт, на людей сильнее действует, нежели болтология красивая.
Знаете, есть еще одна сторона вот того же вопроса. Это же мой опыт, и в каком-то смысле моя боль была, пока программа выходила. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. И даже сам, работая со студентами в духовной академии, вот размышляя и рассуждая об апологетике, делясь опытом программы, тоже говорю, что вообще, если мы говорим о публичной дискуссии на радио, телевидении, на телевидении особенно, люди считывают, как сказано, а не что сказано. В этом смысле дух любви, некая расположенность к собеседнику – это очень важно. Без этого никакие самые правильные слова не прозвучат. Есть еще третий участник этого происходящего – это зрители, которые смотрят. Мы живем в век, когда у всего есть зритель. И, в общем-то, даже слабо себе представима дискуссия верующего-неверующего один на один. Это, как правило, публичный диспут. И вот зрители, это было просто видно по комментариям к программе, представляют собой, как правило, команду, болеющую за своих. Что же он не навалял-то этому, значит, собеседнику? Что же он ему не дал под дых в духовном смысле слова? Это цитата, я слышал такие слова. Ну, надо было как-то с ним пожестче, с собеседником. Это что же он... это одна сторона вопроса. Другая сторона, вот наш-то как классно, ну, наш-то точно его размазал, ну, понятно. То есть людям хочется в кавычках крови.
Не, знаете, я обратил внимание, вот если касается конкретно передач, я вообще не люблю крайности. Еще в некоторых передачах меня коробила другая крайность, когда начинали там сильно расшаркиваться перед таким агрессивным атеистом, который даже позволяет себе хульные какие-то вещи, а священник там: «Я вас люблю, я уважаю».
Беру за хвост и провожаю.
Немножко по сдержанию. Культура не предполагает там, ну, прям стелиться перед этим человеком. Можно и противоречить, но вежливо.
К тем конкретным вопросам, которые вы в фильме поднимаете, которые, само собой, такие классические вопросы атеистов, конечно, первый вопрос — вопрос о зле. Угу. Как соотнести в своей голове, в своем сердце мысль о том, что Бог благ, зла не творит, и то, что в мире есть зло. Вы начинаете с известнейшей такой притчи, я не знаю, есть ли это в источниках, но притча о том, что вот студент разговаривает с профессором, и профессор говорит, что если Бог створил все, если вы в это верите, то, значит, и зло створил Бог, и несет за него ответственность. И студент приводит очень интересные примеры, что вот есть ли холод. Конечно, есть, говорит профессор. Нет, холода нет, говорит студент. Холод — это отсутствие тепла. Точно так же и тьма, отсутствие света. Мы не измеряем темноту, мы измеряем количество света. Если его мало, это тьма. Так и зло есть умаление добра. Известная такая аргументация апологетическая, восходящая к блаженному Августину. Но вот о чем я хочу спросить. Ведь и на нее люди религиозно мыслящие часто, скажем так, дают свой ответ, ответ критический. Вот это очень видно в русской религиозной философии, что очень легко отмахнуться от проблемы зла аргументом о том, что это просто умаление добра. Но тогда получается, что зла нет, тогда что же вы переживаете? Но зло же каким-то образом есть, нам же больно, нам плохо, мы с ним встречаемся в опыте. И тогда мы не можем от этого отмахнуться просто философской формулой о том, что это просто умаление добра. Нет, тогда что мы переживаем? И вот этот аргумент перестает работать. Что вы об этом думаете?
Я об этом думаю, что я это использовал в некоторой степени. И это действительно всего лишь философские истины. Философия — это не сама жизнь. Вот знаете, некоторые вещи, они не вмещаются в формат логики. И как бы вы ни старались, вы их никогда не поймете в формате логики. Вообще духовный мир, он иррационален. И если мы будем со стороны рацио к нему подходить, мы упремся в стену или атеизма, или какой-то ереси. Эти вещи, ну, я буду говорить, ну, может быть, субъективно, то, что я прожил. То, о чем мы говорили, это философия. Бытие, оно живет в другом формате. Оно живет в формате молитвы и духовной жизни. И тут именно нужно иметь опыт духовной жизни. формате логики я всегда честно отвечаю людям на этот вопрос. Простите, я не могу вам это объяснить. А вот в бытии своей веры у меня происходят отношения с Богом, реальные, не философские. И в этих отношениях я начинаю жить доверие к Богу. И это бытийное доверие, именно жизнь в Боге, позволяет мне опустить некоторые вопросы через это доверие к Нему. Бог настолько глубокая тема, что я не могу его исчерпать во всех своих вопросах, но даже то, что я могу исчерпать в процессе своего взросления в духе, через молитву, через духовную жизнь, это приходит постепенно. То, что я сегодня не могу понять, может быть, придет ко мне через 10 лет, но не интеллектуально, а харизматически многие вещи ко мне приходят, и они становятся для меня очень простыми, вот как аминь, истина, и все. Ты просто это понимаешь не потому, что ты до этого додумался, а потому что вот просто Бог просветил твой ум. Но для этого не нужно идти. Вот наука пошла, человечество пошло путем науки через интеллект. И, ну да, куда-то очень далеко идет, но оно обязательно упрется в стену, потому что интеллект наш ограничен.
Но как священник, вы наверняка постоянно сталкиваетесь с человеческим страданием, с несправедливостями, с той болью, которую люди приносят. Это может быть страдания, причиненные другими людьми, или страдания, причиненные, не знаю, стихийным бедствием, когда здесь некого вроде бы винить. И наверняка встает вопрос, а как это, вот,
не всегда,
куда смотрел Бог?
Не всегда людям нужен именно ответ.
Иногда... Я спрашиваю, как вы для себя вот на этот вопрос отвечаете, ведь вы наверняка вы не можете избежать вопроса, ну, вот это вопрос оправдания Бога. Или вы его снимаете? Как согласить?
Нет, то, я просто оправдываю Бога в общем и без деталей. И это мой опыт жизни с Ним, с Богом. Это не теория, это моя практика.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак, конкретный пример.
Да, в моей жизни очень много страдания, и человеческого страдания, как священник, как духовник, как человек, 25 лет отслуживший в тюрьмах, как человек, 12 лет содержащий приют для бездомных, и как человек-попечитель детского дома для умственно отсталых людей, и как человек, посещающий взрослую психиатрию. Но и много личного страдания. У меня два ребенка-инвалиды. Я сам два раза оперировался в онкологии. Я как бы... Господь очень много мне посылал ситуации. Но я сейчас скажу, вот, чтобы, может быть, на одном конкретном примере, в чем, как происходит вот это доверие к Богу и перелом вот этого от надрыва непонимания и даже противоречия к Богу, перелом в доверие к Нему и принятие даже без понимания деталей. Мой сын в 2014 году участвовал в военных действиях по защите людей на Донбассе, добровольцем. И сейчас, когда началась спецоперация, сын опять поднялся и добровольцем пошел защищать этих людей. Знаете, вот я его отвез на вокзал, благословил, и с этого... Еще такая деталь, знаете, он пошел и через 10 обернулся на меня, вот этот последний его взгляд. И вот с этого момента у меня... Стало болеть сердце, оно болело вечером, оно болело утром, когда я просыпался, оно болело целый день. Оно болело и болело, и болело, и болело. И в какой-то критической точке, может быть, со мной произошло очень отдаленно что-то похожее на Авраама, который сказал: «Господи, если тебе нужен мой сын, ты можешь его взять. Это будет для меня неимоверно больно, но мою боль укрепляет доверие к тебе, что это будет не напрасно, не бессмысленно, что в этом есть смысл, которого я не могу понять, может быть, в полной мере, но, Господи, я просто тебе доверяю, я тебе его даю, даже в самом страшной развязке». И мне не стало, конечно, не больно с этого момента, но мне стало легче, потому что у меня появился смысл. Я думаю, как священник, людям в критических ситуациях я не должен объяснить все в деталях. Я должен их утешить и дать им надежду на какой-то смысл в общем. Нельзя, я не патологоанатом, чтобы разложить вот это так с холодным сердцем и с холодным разумом, разложить все по деталям. Это может быть даже кощунственно. Вы знаете, когда отпеваешь ребенка, может быть, даже кощунственно родителям пытаться объяснить вот как-то холодно так, прагматично смысл. Даже вот сам принцип объяснения уже кощунствен. У меня была такая ситуация, у меня у певчей молодой женщины умер супруг от онкологии. Мы поехали со всем хором к ней отпевать. И все произошло, мы отпели его, и обратно я еду в машине, везу певчих, и вдруг я им говорю: «Девчат, знаете, вот сейчас мы когда отпевали мужа нашей, близкого человека нам, нашей певчей, знаете, вот этот ваш фалядо, когда вы давали тон, там камертоном стукали, оно звучало как-то кощунственно, потому что там не должно было быть театра, искусственности и какого-то исполнения. Это не должна была быть музыка, не должна была быть какое-то произведение. Вот даже вы же все профессионалы, вы не могли бы без фалядо просто запеть под мой тон, под мой возглас». Поэтому я думаю, священник не должен всегда все объяснить максимально. Он и не может объяснить. Это выше человеческих сил, потому что бывают ситуации, когда это выше человеческих сил, а во-вторых, это бывает иногда кощунственно. Даже у нас, когда упал самолет орский, разбилось много арчан, когда мы приехали в аэропорт, там находились люди, которые были в состоянии шока. Я очень хорошо понимал, вот когда там просто такое электричество было в воздухе. Мы просто могли их просто обнять и просто посочувствовать. Что-то объяснять было, ну, не время, оно было не кстати. Не надо было ничего объяснять, просто посочувствовать.
У вас в фильме есть такая фраза, что книга Экклезиаста, библейская книга Экклезиаста, из которой в народное сознание, такое, в ткань языка вошла фраза «всё суета», «суета-сует» и «всяческая суета». Могла бы быть книгой очень пессимистичной о том, что смысла нет. Род приходит, род проходит, то есть поколения за поколением умирают, а земля пребывает вовеки. И в этом, в общем-то, таком мире, где ничто не вечно,
и земля не пребывает вовеки.
И земля не пребывает вовеки. Жить было бы, наверное, очень грустно. Если бы не последние слова книги Экклезиаста: «Живи и бойся Бога». Угу. Вы сказали, что можно в новозаветной транскрипции слово «бойся», да, на слово «люби» заменить. Да. Почему?
Бойся, как бойся оскорбить, бойся опечалить, бойся потерять отношения. Вот это называется «люби». Вот это из формата «люби». Бойся не как карателя. Я, знаете, сейчас вам такую, может быть, интимную, ну, вещь скажу. Ну, я себе это позволю, не называя имен. Для меня это было как откровение. И, кстати, уже потом, после этого опыта, я вдруг нахожу это в книге Силуана Афонского. Вот точно подобный случай. У меня был один знакомый священнослужитель, у которого, ну, с юности судьба была непростая, сложная. Он сидел в тюрьме, потом опять сидел в тюрьме, потом произошла такая ситуация, что, сидя в тюрьме, он заразился туберкулезом, и ему дали жить месяц, ну, максимум полтора. И это так его перевернуло сознание, что он, ну, вот он пришел к идее Бога, к попытке быть с Богом. И его приход к вере изменил ход болезни, и через полтора месяца он не умер, а наоборот, ему сняли диагноз. Выйдя, он ушел в церковь. В церкви он пришел к священному сану, к диаконскому, служил диаконом, но в какой-то момент его снова вот эта старая история перетянула, и он опять попадает в тюрьму. С последнего срока я его, ну, ходатайствую, принимаю после освобождения, забираю к себе. Он живет у меня в монастыре рядом со мной. И через несколько лет опять падение, он уходит от меня и умирает неблагополучно. И вот, знаете, где-то в районе 40 дней я вижу сон. Бывают такие сны очень реальные, вот как я его вижу, как вас сейчас, да, вот во сне. И я во сне подзываю его ко мне: «Отец, подойди ко мне», и задаю вопрос: «Слушай, мы всем монастырем молимся за тебя. Как твоя участь? Тебе помогают ли тебе твои, наши молитвы?» И он говорит мне вещь, которую я не могу выдумать, она для меня, для самого была как откровение. Он говорит такую фразу, он говорит: «Я благодарю вас за молитвы, я благодаря вашим молитвам я избавлен от мучения, но я не в свете». И вот это вот пребывание не в свете, когда ты мог бы потрудиться и все-таки быть там со Христом, а ты всего лишь избавлен от мучения, для него вот это уже было состоянием некоторым ада. И у него было очень печальное лицо. И потом я у Силуана Афонского такой случай нахожу, когда одному пустыннику Афонскому явился Христос, и он сказал, Господь сказал, что каждому призвавшему меня хоть раз в жизни я помилую. И тогда этот подвижник говорит: «Господи, а что же мы тут надрываемся на Афоне в такой крайней аскезе, если так просто быть просто помилованным?» И Господь ему говорит ту же фразу: «Этих я просто помилую, а тех, кто ради меня пот и кровь приливал, они будут прям непосредственно возле меня. Но тем, кто будет просто помилованный, наблюдать, что они могли бы потрудиться и быть в свете, это уже является вот такой трагедией, печалью».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с вами и с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».